В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 15 ноября, четверг. Схинвали, Тбилиси и Сухуми, 21 часа в Праге, 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Новые аресты силовых чиновников в Грузии. Проблемы национальных меньшинств.
Говоря о гражданском обществе на юге Грузии, Степанян упомянул, что многие активисты местных организаций, обвиненные в разжигании сепаратистских настроений, подверглись гонениям, были вынуждены покинуть страну.
Продолжаются жилищные суды в Абхазии.
Вот эта безнаказанность, она порождает большие аппетиты. То есть потом приезжают, начинают их родственники, их друзья.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать все наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях. Израиль и сектор Газа продолжают обмениваться ракетными ударами. Турция признает объединенную сирийскую оппозицию. Украинские власти передали России уголовное дело в отношении подозреваемого в причастности к подготовке покушения на Владимира Путина. Египет призвал США потребовать от Израиля прекращения наступательной операции против боевиков «Хамас» в секторе Газа, предупредив, что ситуация может выйти из-под контроля. Министр иностранных дел Египта Мохаммед Камиль Аммар вечером в среду провел телефонный разговор с госсекретарем США Хиллари Клинтон и потребовал немедленного вмешательства США, чтобы остановить израильскую агрессию, говорится в заявлении египетского МИДа. Ранее Египет отозвал своего посла из Израиля в знак протеста против военной операции. США и ТТР сообщают, что в среду Израиль нанес целый ряд ракетных и минометных ударов по сектору Газа в попытке прекратить ракетные обстрелы своей территории исламскими боевиками. Аммар заявил Клинтону, что если Израиль не прекратит наступательную операцию, то ситуация выйдет из-под контроля. Он также попросил Вашингтон воспользоваться имеющимися у него связями с Израилем. В свою очередь, США призвали обе стороны сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей. «Мы осуждаем ракетный обстрел Южного Израиля со стороны Газа. Мы сожалеем о том, что многие невинные израильтяне и палестинцы погибли и были ранены. Нет никакого оправдания для насилия со стороны Хамас в отношении народа Израиля. Мы поддерживаем право Израиля на самозащиту и просим власти страны сделать все, чтобы не допустить жертв среди мирного населения», говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента. Всего палестинцы за последние сутки выпустили по Израилю более 200 ракет. На юге страны погибли 3 человека. В результате ударов Израиля по Газе погибли не менее 16 палестинцев. По данным медиков, ранены более 100. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг обвинил Хамас в использовании детей в качестве живых щитов в Газе. Он заявил, что Израиль сделает все возможное, чтобы защитить себя и избежать жертв среди мирного населения. Представители Хамас заявили, что будут продолжать обстреливать Израиль, и в данный момент отвергают идею перемирия. Из Израиля передает Элла Котлер.
В социальных сетях циркулирует призыв к жителям юга не запирать подъезды зданий на кодовый замок. Тогда у прохожих, которых на улице застигла сирена, будет возможность найти хоть какое-то укрытие. В 10 утра по израильскому времени, когда в Ашкелоне раздался сигнал тревоги, в бомбоубежище вместе со всеми побежал министр защиты тыла Ави Дихтер, который находился в городе с визитом. Русскоязычные жители другого южного города, Ашдода, обратились в мэрию с вопросами о том, можно ли ходить на работу и можно ли открыть районную библиотеку. Что специально для русскоязычных горожан в справочной службе мэрии сейчас работают говорящие на русском языке добровольцы. Их задача – помогать тем, кто плохо владеет ивритом. Муниципалитеты Раананы и Дерцлии предложили жителям юга обращаться в мэрии этих городов в том случае, если они хотят приехать и переждать войну. Друзы из деревни Бейджан сообщили о том, что также готовы к приему гостей с юга. В Мадиине приглашают школьников из обстреливаемых районов и обещают размещать их в семьях, где есть дети такого же возраста. В социальных сетях пока никто не просит о предоставлении убежища, зато предложения прилететь исчисляются уже сотнями. Жители центра и севера страны уточняют, сколько человек они могут разместить, готовы ли они принимать семьи с маленькими детьми или животными, и предлагают даже помочь в переезде. Днем в Газе прошли похороны ликвидированного вчера авиаударом армии обороны Израиля Ахмеда Аль-Джабари. Проводить его в последний путь собрались десятки тысяч человек. На посту его сменил Маруан Исса, который в середине сентября посетил Тегеран и Бейрут, где подписал соглашение о военной взаимопомощи с Ираном и Хизбаллой. В твиттере Хамас утром появились фотографии палестинцев, пострадавших от израильских ударов по сектору Газа. Мужчина с раненым ребенком, раненые женщины и подростки. Арабские читатели твиттера выступили с резкой критикой, поскольку опознали фото. Все они сняты в Сирии, и на них запечатлены пострадавшие от военных действий в Сирии, а не в Газе. Палестинские источники сообщили о двух убитых и одном раненом в результате обстрела Газы. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Эхо Кавказа. Новости.
Турция признает объединенную сирийскую оппозицию единственным легитимным представителем народа Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу на заседании Организации исламского сотрудничества в Джибути. Глава МИД Турции призвал другие государства, члены организации, последовать примеру Анкары. Ранее о признании сформированного в воскресенье на встрече в Катаре нового объединения сирийской оппозиции заявила Франция. Официальный Дамаск назвал решение Парижа аморальным. Страны Запада ряд арабских стран уже долгое время заявляют о нелегитимности президента Сирии Башара Асада и его правительства. Однако раздробленность сирийской оппозиции до последнего времени не позволяла вести речь о признании какого-либо из оппозиционных объединений в качестве легитимного представителя сирийского народа. Генпрокуратура России направила в суд дело в отношении бывшего сотрудника МВД России Дмитрия Павлюченкова, обвиняемого в причастности к убийству журналистки Анны Политковской. По версии следствия, организатором преступления являлся Лом Али Гайтукаев, а Павлюченков оказывал ему помощь. Дело в его отношении выделено в отдельное производство. Прокуратура будет просить суд рассмотреть его в особом порядке, поскольку Павлюченков сознался в преступлении и заключил так называемую сделку со следствием.
Из нашей студии с обзором новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Многие грузинские телекомпании в последнее время стали переходить от одних владельцев к другим. Вчера вечером стало известно, что у первого информационного кавказского телеканала появился новый владелец. Литовский юрист, советник бывшего министра внутренних дел Грузии Ивано Мирабишвили Дариус Юргилевичус. На Руставе-2 вчера был назначен новый гендиректор, бывший министр юстиции и образования Грузии Ника Гварами. Тему продолжит Нона Суварян.
Информацию о том, что компания «Швейса» приобрела 60% доли «Пика», распространил интернет-портал «Медиа-Джей». Владелец компании, гражданин Литвы Дариус Юргилевичус, обязался в течение 5 лет вложить в «Пик» 1,5 миллиона лари. Интернет-издание, ссылаясь на литовские СМИ, сообщает, что Юргилевичус в настоящее время проживает в Тбилиси. Еще недавно он был советником бывшего главы МВД Грузии Ивано Мирабишвили. Несмотря на то, что новый владелец у телекомпании «Пик» появился еще 29 октября, в Национальной комиссии по коммуникациям об этом узнали только сегодня. По словам пресс-спикера Хатии Курашвили, это нарушение закона.
Согласно 62-й статье закона о вещании, в случае изменений в документации телекомпании, она обязана в течение 10 дней поставить в известность комиссию, представить соответствующую декларацию, а также опубликовать ее на своем веб-сайте. Телекомпания ПИК этого не сделала, так что это повод для санкции.
О новом владельце ПИК уже бывшие сотрудники узнали из сообщений СМИ. Сегодня они задали вопросы по этой теме гендиректору канала Александру Парулава. От него же они узнали, что, вероятно, в недалеком будущем ПИК будет использовать местную частоту и вещать на грузинском языке.
Он нам сообщил, что канал возобновит информационный выпуск, но это будет в виде коллажа, и на съемки никто не будет ходить. Это как бы будут забирать материал другого канала, потому что они должны выполнить обязательства взятые. Что касается сотрудников, они все остаются освобожденными, как заявил Харулава, как бы потребности на сегодняшний день на русскоязычном канале нет. Это его мнение.
Гораздо яснее сегодня представляется будущее телекомпании «Руставе-2». Ее новый гендиректор Ника Гварамия пообещал, что изменений в редакционной политике не будет. Несмотря на то, что должность гендиректора он занимает лишь второй день, уже сегодня Гварамия пришлось делать комментарии по поводу перестановок на «Руставе-2». Вчера стало известно, что владельцем 51% доли «Руставе-2» стала телекомпания здание Сакартвелу, предложив свою материальную базу, а это немалая сумма. Стоимость здания, технической аппаратуры, офисной мебели составляет 5 700 000 лари. Владельцами объекта телекомпании являются братья Хараманишвили. Решение приобрести движимое и недвижимое имущество Сакартвелу бизнесмены приняли после того, как лицензию этой телекомпании приобрел фонд образования СМИ. Его основателем и директором является супруга секретаря Совбеза Грузии Тамар Чергулиешвили. Ника Гварами на сегодняшней пресс-конференции подчеркнул, что между фондом и телекомпанией Сакартвелу нет ничего общего.
Телекомпания Сакартвелу не желала иметь вещание, поэтому и продала лицензию. Ее собственность объединили с собственностью компании «Рустави-2», которая, в свою очередь, стала сильнее, потому что у нее появилось новое здание, аппаратура, несколько студий. Владельцы «Рустави-2» избрали стратегию, цель которой – создание лидера на рынке масс-медиа. В ее же пользование передана собственность Сакартвело.
То, что Ника Гварами в течение многих лет был одним из ключевых членов прошлого правительства, по мнению эксперта по вопросам СМИ Тамар Курдзая, указывает на заинтересованность бывшей правящей партии «Единое национальное движение» над контролем «Рустави-2». Курдзая обращает внимание, что у «Рустави-2» уже не впервые меняется владелец, что говорит об определенной миссии, возлагаемой на телекомпанию. Бывшие собственники «Рустави-2» Джарджи Акимидзе и Давид Двали, а также Кибар Халваши намерены начать судебную тяжбу с целью возвращения телекомпании.
Первоначальным владельцам придется каждому следующему доказывать, что тот недобросовестно приобрел компанию, и это очень сложная процедура.
По словам Курдзая, этот процесс может затянуться на долгое время, но на Суварянах и Кавказ отбились.
Вслед за арестами высокопоставленных сотрудников военного ведомства Генеральная прокуратура Грузии сегодня задержала 10 сотрудников МВД. Все они занимали руководящие посты в Департаменте конституционной безопасности ДКБ и специального оперативного департамента СОД при МВД. В течение дня на допрос прокуратуру вызвали бывшего замминистра внутренних дел Шоту Хизанишвили. Позже он был задержан. Национальное движение угрожает провести акции протеста. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
О задержании 9 высокопоставленных чиновников МВД стало известно ранним утром. Об этом заявила сама министр юстиции Тея Цулукьяни.
Это не политический арест, это задержание. Задержаны 9 человек, бывшие чиновники МВД. Среди прочего, они обвиняются в том, что использовали новейшие технологии, компьютерные сети для того, чтобы получать информацию о частной жизни людей, в том числе финансовую и коммерческую.
Позже стало известно, что после 17-часового допроса были задержаны до предъявления обвинения начальник Департамента конституционной безопасности Леван Кардава, глава тбилисского подразделения Георгий Авлашвили и еще нескольких высокопоставленных сотрудников этого же ведомства, а также специального оперативного департамента. Адвокат Кардава Каха Шония предположил в разговоре с журналистами, по каким статьям могут быть предъявлены обвинения его подзащитному.
Он задержан по факту превышения полномочий и за незаконное лишение свободы, касающегося эпизода Бесу-Сурма.
Сурмава, один из телохранителей Бидзины Иванишвили, исчез за несколько дней до парламентских выборов. После в интернете появились якобы сделанные им аудиозаписи разговоров, компрометирующие представителей грузинской мечты. Бесу Сурмава вернулся домой 4 октября, но он и его семья до сих пор хранят молчание. Адвокат другого задержанного Георгия Кавлашвили Давид Хажалия отметил, что в случае с его подзащитным речь пока идет об относительно легких обвинениях – превышении полномочий, уничтожении чужого имущества. Максимальный срок за это – 3 года срока тюремного заключения за каждое.
Насколько мне известно, речь идет о повреждении на таможенном терминале технического груза, принадлежавшему карту групп.
По всей вероятности, имеется в виду ситуация с порчей аппаратуры, которую компания Бидзина Иванишвили приобрел для 9 канала. Весной гендиректор телекомпании Коба Бекаури утверждал, что сотрудники таможенной службы намеренно нанесли ущерб телекомпании на 1,5 млн лари. В течение дня был задержан еще один сотрудник ДКБ, который признал себя виновным в незаконном прослушивании. Но этим сегодняшний цикл задержаний и допросов не был исчерпан. В антикоррупционный департамент Генпрокуратуры были вызваны на допрос вопрос бывший замминистра внутренних дел, а теперь заместитель мэра Тбилиси Шота Хизанишвили и замначальника ДКБ Важа Лилуашвили. Хизанишвили после многочасового допроса помещен в СИЗО. Представители национального движения сегодня целый день бьют тревогу. Депутат Нукзар Сиклаури пообещал мобилизовать общество для массового протеста.
Национальное движение обязательно позаботится о том, чтобы консолидировать все те силы, которые не хотят, чтобы страна вернулась в темное прошлое.
Другой представитель парламентского меньшинства Давид Дарчиашвили уверен, что массовое задержание – это персональная месть Бидзины Иванишвили политическим оппонентам. По словам Дарчиашвили, премьер-министр пытается установить тотальный контроль над органами местного самоуправления, над общественным телевидением, а последними задержаниями еще раз доказывает, что новая власть враждебна демократии. Однако Дарчиашвили признает, что рассчитывать на массовую поддержку избирателей националам пока не приходится.
Ситуация не из легких, но есть ощущение того, что где правда, и мы будем действовать. Будет нас много, будет нас мало. Это, конечно, будет влияние на результаты наших действий, но суть никак не меняет.
Когда я дописывала последние строки этого сюжета, допросы высокопоставленных чиновников МВД продолжались. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Рядом со мной в студии прямого эфира находится главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер. Вам слово.
Добрый вечер, Саша. У нас на линии прямого эфира из Кутаиси, насколько я понимаю, адвокат Гела Николаишвили. Гела, добрый вечер.
Добрый вечер.
Гела, вы знаете, наверное, есть действительно серьезное основание для задержания и допросов, но все-таки вот такой массовый и обвальный характер, который они приобрели, он действительно, заставляет думать о мести, о желании разрушить вот эту систему прежней власти. У вас не складывается такого впечатления?
У меня не складывается такое впечатление, потому что я могу сравнить это с Нюрнбергским процессом. Если, допустим, в массовом порядке происходят преступления против человечества, или на этот раз не против человечества, но против собственного народа, и это происходит систематично, тотально и каждодневно, естественно, они все, которые совершали эти преступления и которые были замешаны в этом, они обязательно должны ответить. Не вина прокуратуры или правоохранительных органов, что эти преступления происходили тотально, на тотальном уровне. Поэтому никто в Грузии не сомневается. Большинство, я не считаю, что там представитель национального движения, которые внутри, они тоже этого понимают, что все эти задержания обоснованные, и они имеют очень большую доказательную почву.
Но скажите, значит, никакой линии преемственности между прежней властью и новым руководством Грузии не будет? То есть сейчас объявлена тотальная война тому, что было. Я правильно понимаю?
Тотальная война тотальному преступлению, конечно, которое и были большие преступления, были мелкие преступления, но грузинская мечта обещала, что все будет законно, все должны ответить по закону. Это и происходит. Я не думаю, что это может длиться очень долго, и это тысячами будет измеряться число задержанных. Но с десятками и сотнями это точно будет. И все они будут иметь адекватные доказательства. Потому что, повторяю, это было тотально. И прослушивание, и вымогательство и денег, и имущества, и пытки заключенных, и многое-многое того, что знали все, но не решались говорить, потому что боялись. Сейчас уже они не боятся, дают показания. Лично мои эти заключенные, подзащитные, которых я защищал, очень многие из них готовы и уже написали заявление. Они хотят дать показания, допустим, против или Бачу Ахалая, или против конкретных тюремщиков, которые пытали их. Так что, если их будут допрашивать и будут создавать базу, доказательную базу, это уже не надо считать какими-то этими политическим реваншем. Если есть преступление, если есть доказательная база, то все должны ответить.
Гела, у нас остается немного времени, примерно минута, поэтому я спрошу быстро, и вы тоже постарайтесь быстро ответить. У Михаила Саакашвили довольно большие конституционные полномочия. Как вы считаете, может ли он сегодня попытаться воздействовать на ход событий, переломить их?
Главное, почему он не может влиять на ход события, то, что он не имеет поддержку народа. Вот правильно говорил Саакашвили, что они не ожидают, что массово будут их поддерживать. Несколько десяток человек или даже сотни человек, конечно, могут выходить, могут протестовать. Такая масса протестовала и против заседания в свое время Аугусто Пиночета в Чили, но это они не могут влиять на ход события, в том числе и Саакашвили.
Тогда последний вопрос. А до самого президента, как вы думаете, как скоро дойдет дело?
Я думаю, что это только дело времени. До президента обязательно дойдет дело, потому что верхушка, именно, вернее, источник, откуда исходили все эти приказы, или устные, или молчаливые согласия, которые давали карт-бланш своим министрам, исходила именно оттуда. Поэтому я не сомневаюсь, что в скором будущем, это может быть не через несколько дней, не через несколько недель, но через несколько месяцев, я уверен, и до Саакашвили это дойдет.
Благодарю вас, Гелы, и напомню, у нас в прямом эфире из Кутаиси был адвокат Гела Николаишвили.
С ним беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В самопроглашенной республике Южная Осетия в целях исполнения закона о государственных языках создана комиссия по созданию программы развития осетинского языка. В состав комиссии вошли известные в республике филологи и осетиноведы. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Комиссии предстоит грандиозная задача – создать условия для развития литературного осетинского языка и на его базе создать государственный язык, изобилующий политическими, юридическими и техническими терминами. Участники комиссии, с кем мне удалось поговорить сегодня, признаются, что пока трудно ответить на вопрос, по какому пути пойти – заимствование недостающих терминов из других языков или создание своих собственных, или, может быть, калькирование слов из других языков. Инга Тибилова, декан филологического факультета Юго-Осетинского госуниверситета, говорит, что для решения этой непростой задачи потребуются усилия всего осетинского академического сообщества.
Любой язык обогащается за счет заимствования слов. А то, что касается наших терминов созданных, то я думаю, что, конечно же, необходимо создавать термины. Я думаю, что лингвисты должны собраться с синоведами и вместе этот вопрос именно подробно, основательно изучить и прийти к одному мнению. И создать такие термины, которые не хватало в осетинском языке, а с помощью чего? С помощью именно образовательного процесса, который имеется в одном языке. Я думаю, что такая комиссия должна быть создана, чтобы вот такие сложные вопросы решались вместе. И так должны быть специалисты из Северной Осетии, из Южной Осетии, потому что это один народ, одна нация. И они такие вопросы, на мой взгляд, должны решать вместе.
По наблюдениям юго-осетинского общественника Алана Парастаева, осетинский язык на подъеме. Если еще несколько лет назад сохранение родного языка вызывало тревогу академического сообщества и старшего поколения, то теперь подобных опасений нет. Люди на улицах говорят в основном на осетинском языке, но есть проблема развития языка и опасения, не растворится ли осетинский язык в огромном количестве новых заимствованных терминов. По мнению Парастаева, многие из политических терминов можно было бы подчерпнуть из осетинской традиции. Например, парламент республики мог бы называться «нахэс», говорит Алан Парастаев.
К
принимали один раз, моя мать говорила по-русски, а у нее хороший русский, и к ней потом подошел сотрудник какой-то спецслужбы и спросил, кто вы, откуда, почему вы, почему было необычно, что все говорит по-русски громко на площади во время праздника. Но проблема в другом. Говорят на сетинском языке, но говорят слишком по-бытовому. То есть нет традиции разговаривать на литературном сетинском языке. Более того, некоторым сарказмом относятся к тому, что человек использует российские термины во всем, не использует русские тальки. Я обозначил таких технических терминов, политических. Вот та сила, политическая, социальная сила, которая сможет преодолеть вот этот стереотип мышления. И когда начнет говорить на сетях и технически, и литературно, вот ее вклад будет самым серьезным в развитии языка.
По какому пути пойти? Заимствованию иностранных слов или придумыванию своих? Здесь, как говорится, каждому свое. Например, в Армении существует Государственный комитет по защите языка. Экспертная группа в его составе создает армянские эквиваленты иностранных слов. Для армян это вопрос принципа. Игнорирование или даже табу на иностранные слова, по их мнению, помогли им сохранить родной язык в многочисленных диаспорах. Осетинам предстоит выбрать свой путь. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций с Кинвали. Каждую среду обзор грузинских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Анаит Гагарян рассказывает о главных темах абхазских журналистов.
Читаем прессу.
Делегация Гулерипской районной администрации побывала в Кадорском ущелье. Газета «Республика Абхазия» публикует статью «Вопросы будут решены оперативно», в которой отмечается, что это первый выезд руководства района в таком составе в село Ажера. Встреча проходила в селе Ажера. Чиновники проинформировали собравшихся, а их было около сотни, о необходимости каждому определиться с выбором гражданства. Особо был поставлен вопрос о пособниках врагам Абхазии. Военным преступникам не место на абхазской земле. Издание отмечает, что ажерцы – жители Абхазии, и им нужно готовить документы для получения гражданства Республики Абхазия. Непосредственным шагом к этому является оформление удостоверения о фактическом проживании и отказ от грузинского гражданства, если такое имеет место. При наличии этого документа можно будет свободно передвигаться по территории Абхазии, а также получить водительские права. Газета пишет, что была достигнута договоренность о транспорте, который доставит жителей высокогорного села в районный центр, где они смогут подать заявление о получении документов. Люди обратились к главе района также с просьбой открыть в селе небольшой магазин промышленных и хозяйственных товаров, отремонтировать дорогу, рассмотреть вопрос о транспортном сообщении. В ходе совещания было принято решение о выезде в Ажеру группы врачей из Центральной районной больницы. Газета «Эхо Абхазии» публикует статью ГК «Абхазсвязь на грани выживания и со смутными перспективами». Автор статьи пишет, что в Абхазии нет закона о связи, отсутствует концепция ее развития, а руководители большинства организаций, работающих в сфере коммуникационных услуг, говорят о том, что подобная ситуация тормозит развитие, создает массу сложностей на работе. Недавно парламент принял проект закона в первом чтении. Гендиректор государственной компании «Абхазсвязь» Лаша Шамба в интервью журналисту Елене Заводской сообщил, что «Абхазсвязь» – хозрасчетное предприятие. Она поставлена в условия самоокупаемости. На ее содержание деньги из бюджета не выделяются. Повышение тарифов на международную сотовую связь ГК «Абхазсвязь» ничего не дало и никаких дивидендов не принесло. 2 года тому назад Кабинет министров Республики Абхазия принял постановление о трансформации госкомпании в республиканские унитарные предприятия. Однако «Абхазсвязь» продолжает называть госкомпанией. Издание сообщает, что все районные узлы связи в плачевном состоянии. Большая часть оборудования давно отслужила свой срок. 8-9 лет назад в Абхазии появилась сотовая связь, которая стала основой рынка услуг связи. С 1993 года, по словам руководителя Лаши Шамба, ГК «Абхазсвязь» не получила от государства ни копейки на развитие и поддержание деятельности. В Абхазии 24 тысячи абонентов пользуются фиксированной связью, которая для них является более доступной и дешевой, дешевле, чем сотовая. Если почта – важный атрибут государства, а за сохранение стационарной связи оно ратует, то почему же тогда они пребывают в столь плачевном состоянии, интересуется автор статьи. Анаит Гугурян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». На нашем сайте echokavkaza.com вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Напомню, что с вами сегодня Александр Касаткин. В Тбилиси Сухумит Схинвали 21 час 30 минут, в Праге – половина седьмого. Как обычно, в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Бывшие высокопоставленные чиновники МВД Грузии, задержанные утром 15 ноября, обвиняются в незаконном получении личной информации граждан с использованием компьютерных технологий, заявила министр юстиции Грузии Цея Цулакиани. Задержано 9 экс-чиновников МВД, которые обвиняются в том, что, используя современные технологии и компьютерную сеть, они получали личную информацию, в том числе финансовую и коммерческую, цитирует Цулакиани информационное агентство «Новости Грузии». О задержании нескольких экс-чиновников МВД после допроса утром в четверг сообщили СМИ. Генпрокуратура Грузии факт задержания подтвердила, однако количество задержанных не уточнила, пообещав распространить информацию в связи с причинами задержания в течение дня. Мэр Тбилиси Гиги Угулава заявил журналистам в четверг 15 ноября, что готов поручиться за своего заместителя, бывшего замминистра внутренних дел Грузии Шата Хизанишвили, допрос которого шел вечером в четверг в Главной прокуратуре Грузии. Это заявление Угулава сделал корреспонденту телекомпании «Рустави-2», находясь с визитом в Италии. По моей информации, обвинение не касается периода работы Хизанишвили в мэрии, поскольку здесь он работает всего около месяца. Но я лично готов поручиться за него, поскольку я знаю, что он профессионал. И я давно знаком с ним и знаю, что он верный и честный человек, заявил Угулава, передает «Новости Грузии». Мэр Тбилиси выразил уверенность в том, что интерес к Хизанишвили правоохранительных органов – политическое преследование чистой воды. Конец цитаты. По последним данным, антикоррупционный департамент Главной прокуратуры Грузии вечером в четверг допрашивал Хизанишвили, а также заместителя начальника Департамента конституционной безопасности МВД Лажу Лулаешвили в качестве свидетелей. В Грузию прибыл заместитель госсекретаря США Филипп Гордон. Как заявил Гордон журналистам в Тбилисском международном аэропорту, в течение трехдневного визита у него будет не один шанс побеседовать с представителями СМИ. Официальные встречи заместителя госсекретаря США в Грузии начнутся с завтрашнего дня. В частности, Гордон встретится с председателем парламента Грузии Давидом Усупашвили и с лидером парламентского меньшинства Давидом Бакрадзе. В ходе визита в Тбилиси Филипп Гордон встретится с высокопоставленным должностными лицами правительства Грузии, чтобы еще раз подчеркнуть приверженность США к углублению грузино-американских отношений, предполагающих поддержку проводимых в Грузии реформ, а также непоколебимость в поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ, говорится в заявлении американского посольства.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Грузию с официальным визитом посетил Верховный комиссар ОБСЕ по вопросу национальных меньшинств. Кнут Волебек посетил районы компактного проживания национальных меньшинств, встретился с местными активистами и грузинскими политиками. Какие проблемы стоят перед Грузией в крайне деликатной сфере межнациональных отношений? Об этом Тимур Кигурадзе.
Доступ к информации на доступном языке, возможность изучения государственного участия в политической и социальной жизни страны – таковы основные проблемы, волнующие население регионов Грузии, где компактно проживают этнические меньшинства, говорят эксперты. С ними, а также с рядом грузинских политиков, на этой неделе встречался Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Кнут Волебек. Ему также удалось пообщаться с представителями нового руководства Грузии. Волебек посетил и места проживания этнических меньшинств, южные грузинские регионы Самшхеджавахети и Квемукартли. Там с ним встретился глава НПО «Многонациональная Грузия» Арнольд Степанян, который уже на протяжении долгого времени твердит о том, что центральная власть старалась скрыть от общественности проблемы этих регионов. По словам Степаняна, силовые структуры жестко контролировали гражданский сектор на юге Грузии и ограничивали доступ международных экспертов к необходимой информации, в том числе и сам Волебек во время прошлых визитов не имел возможности ознакомиться с реальным положением дел.
И я думаю, что сейчас его возможностей намного больше, и он обязательно должен использовать эти возможности, если он действительно хочет принести пользу нашей стране. Та система отношения к меньшинствам, о которой я говорил недавно, то есть сквозь призму, только лишь сквозь призму государственной безопасности, привела к тому, что гражданский сектор в регионах был убит, собственно говоря. Неправительственные организации практически отсутствовали. Местные средства информации в плачевном положении находились и находятся тоже.
Говоря о гражданском обществе на юге Грузии, Степанян упомянул, что многие активисты местных организаций, обвиненные в разжигании сепаратистских настроений, подверглись гонениям, были вынуждены покинуть страну, а то и вовсе получили тюремные сроки. В итоге жертвой пали практически все неправительственные правозащитные организации. Сейчас Степанян надеется на улучшение ситуации. Встретившись с комиссаром, он почувствовал, что тот понимает суть проблем. Кроме того, активист рассчитывает и на адекватность нового руководства. На него же уповает и координатор Совета народного защитника по национальным меньшинствам Коба Чуплиани. Он говорит, что ситуация в регионах требует немедленных решений.
Существует проблема образования. Многие граждане нашей страны не говорят на государственном языке, не могут получать информацию о происходящем в понятном для них форме. Это вызывает и другие проблемы. Например, языковой барьер мешает этим людям общаться, скажем, с таможенниками и сотрудниками налоговой службы, чья документация всегда на грузинском. Возникают просчеты и ошибки, из-за этого людей часто штрафуют.
Сотрудники НПО напомнили и о недавнем межконфессиональном конфликте столкновений грузин-христиан и грузин-мусульман в Западной Грузии. Комиссар заявил, что знает об этом случае и призвал власти обеспечить права меньшинств на исполнение религиозных обрядов. Упомянул он и то, что Грузия взяла обязательство о репатриации турок-месхетинцев. Новые власти обязаны исполнять его. Кнут Волебек занял пост Верховного комиссара ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств в 2007 году. У него солидный опыт. Он исполнял обязанности председателя ОБСЕ в 1999 году, сыграв большую роль в урегулировании конфликта в Косово. Не новичок он и в Грузии. После российско-грузинского конфликта Волебек активно занимался проблемами грузин, проживающих в зонах конфликта. Он жестко осудил решение де-факто президента Южной Осетии Леонида Тибилова уничтожить частично разрушенные грузинские деревни в зоне конфликта. Грузинский НПО ожидает, что теперь, после смены власти, Волебек наконец получит возможность реально выступить в защиту прав нацменьшинств на остальной территории Грузии. Тимур Кигурадзе, Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция Ассоциации женщин-участниц боевых действий. Несколько ветеранов рассказали о судебных процессах, в которые оказываются втянуты граждане, получившие от властей самопроглашенной республики жилье взамен утраченного. С подробностями Сухуми Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция группы женщин-ветеранов Отечественной войны народа Абхазии Алла Кетия, Лариса Тарва, Надежда Хунелия, Эмма Инабжба, Анна Марченко, представляющие Ассоциацию женщин-участниц боевых действий, рассказали о тех изнурительных судебных тяжбах, которые некоторым из них, а также другим ветеранам войны, приходится вести за право продолжать жить в домах и квартирах, которые были получены ими от государства после окончания войны, как лишившиеся жилья. Вот как об этой ситуации говорила председатель ассоциации Лариса Алексеевна Тарба.
Война закончилась 20 лет назад, но сегодня Грузия все же не оставила намерения свои завоевать Абхазию как можно больше нелегальным путем загнать сюда своих, как они говорят, беженцев. На сегодня прожил в России 20 лет или 15 лет, хорошо себя чувствую, при всем при том, что воевали их родственники, дети. Они думают, что здесь все позабыто. И, сделав документы липовые, а мы знаем такие факты, они начинают судиться с гражданами Абхазии. Они становятся истцами, а мы становимся ответчиками. То есть те, которые завоевывал, проливал кровь, патриоты, когда они становятся за трибуну и начинают оправдываться, что вы знаете, я в этом доме жил столько лет, я столько сделал, я здесь воевал. Они начинают ухмыляться за тем столом, за которым они сидят. Я была на таком суду. Это обидно вдвойне. Ветераны войны, она мать, она сестра. Мы должны были во время войны, как правильно было сказано, сохранять семью. У меня тоже был ребенок в 10 классе, и младшая была в 6 классе. Однако я, как имея военный билет и педагог, я посчитала нужным, что я, мои дети присмотрят, и я с мужем были на войне. Это неудобно говорить, но я считаю, что это чисто по-человечески так надо было. Вот эта безнаказанность, она порождает большие аппетиты. То есть потом приезжают, начинают их родственники, их друзья. Они говорят, ой, эту справку можно сделать так, этот паспорт можно сделать так. И дурной пример заразителен.
Представители ассоциации ответили на вопросы журналистов, многих из которых интересовали конкретные детали судебных дел, фамилии участников процессов. Они отмечали, что количество таких исков заметно возросло в последние годы и что подающие их, как правило, живут в России и действуют через своих родственников в Абхазии и опираясь на немалые деньги, которые, в отличие от абхазских ветеранов войны, имеют. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Почтовая связь самопроглашенной Республики Абхазии испытывает серьезные трудности в своей работе. И хотя часть проблем почты можно решить с помощью финансовых влияний, главные проблемы находятся в плоскости международной политики, рассказывает Рустам Зантария.
С февраля 2012 года, после пожара, который полностью уничтожил здание Сухумского главпочтамта, компания «Абхазсвязь», куда эта организация входит в качестве структурного подразделения, располагается, точнее говоря, ютится на нескольких квадратных метрах в здании объединенной городской междугородной телефонно-телеграфной станции. Как рассказывает инженер по кадрам Евгения Львова, небольшому коллективу «Абхазсвязи», который вместе с 12 почтальонами насчитывает 20 человек, работы хватает. Одних только писем в Абхазии. В Абхазию из России в месяц приходит больше 1000. 3 раза в неделю сотрудник учреждения ездит за корреспонденцией в Сочи и на тачке через границу перевозит около 50 килограммов груза. Это письма, посылки, периодика. В Сухум корреспонденция доставляется на маршрутке. Своей машины у Абхазсвязи нет. Между тем, по словам специалистов, поток почты в Абхазию был бы гораздо больше, будь у нашей республики свой почтовый индекс и четко отрегулированные отношения с почтовыми службами сопредельных государств. Ведь со времен Союза в этом вопросе мало что изменилось, и официально мы по-прежнему числимся по старому грузинскому индексу.
Основная вся корреспонденция по старому индексу, который 384-900, пункт международного обмена находится в Тбилиси. Если человек указывает индекс 384-900, автоматически все письма и вся корреспонденция, посылки, все уходит на Тбилиси. Из Тбилиси мы получаем малую толику, и то неправительственные организации нам привозят, в основном заказные письма и посылки, но основная часть остается там. И вот после войны, это был 98-й, наверное, год, негласно мы заключили с сочинским почтамтом договор с одобрением Почты России, краснодарским филиалом, то, что мы будем получать письма на абонентский ящик в сочинском почтамте. После этого, конечно, у нас вот такие трудности при приходе через границу, через таможню. Сами понимаете, что вести каждый день там не только письма. И сейчас мы наладили и подписку периодических изданий, газет, журналов, которые пользуются и наше правительство, и все организации. Но все равно это приходится вести на своих плечах.
Говорит Евгения Львова. Надежду на возрождение почтовой связи в Абхазии руководство организации возлагает на международный договор по почтовому сообщению между Россией и нашей республикой. Подписать документ планировалось в ходе начавшегося в Сухуми 4-го российско-абхазского делового форума. Однако, по словам генерального директора Абхазсвязи Лаши Шамба, из-за недоработки ряда пунктов подписать договор пока не удастся.
Планировалось подписать договор между госкомпанией Абснаимадара и Федеральным агентством Почты России, договор, на основании которого мы, я думаю, начали бы и продолжили бы плодотворную работу в направлении почтового обмена между Абхазией, да и внешнего мира, потому что Всемирный почтовый союз как государство нас не признает, и эти функции должны как бы выполнять для работы с внешним миром вот именно Почта России. Но сегодня чисто по техническим причинам, скорее всего, российская сторона не готова подписать договор данный, потому что на приграничной с нами территории отсутствует международный обменный пункт.
Рассказывает Лаша Шамба. Судя по всему, улучшить обмен корреспонденцией с Россией нашей почте в ближайшее время вряд ли удастся. Откладывается и вопрос о присвоении Абхазии собственного почтового индекса, что является политическим решением. План реконструкции здания бывшего главпочтамта по проспекту Аяйра составлен, однако немалые финансовые средства, необходимые для этой работы, еще не заложены ни в городской, ни в республиканские бюджеты. Рустам Зонтария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Как обычно, по четвергам в конце нашей программы подошло время для нашей постоянной рубрики «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Капитолий готовится к инаугурации Барака Обамы. Тем временем переизбранному президенту приходится продвигать через Конгресс, где остался прежний расклад сил, свой план сокращения дефицита бюджета. Передает из Вашингтона Юрий Жигалкин.
Если до Нового года американские законодатели не примут специального акта, то через 6 недель государственные расходы будут автоматически урезаны по всем статьям бюджета, в соответствии с небывалым решением, принятым Конгрессом чуть больше года назад. Тогда законодатели, поджимаемые крайним сроком, договаривались о повышении предела государственного долга, иначе бы не хватило денег на функционирование государства. Расплату за повышение долгового бремени они решили отложить до начала 2013 года, согласившись, что государственные расходы автоматически будут снижены и временные налоговые льготы, введенные во времена президентства Буша-младшего, будут отменены, если к тому времени, то есть к началу 2013 года, не удастся найти компромиссного варианта плавного сокращения расходов. В результате экономика потеряет 700 с лишним миллиардов долларов. Компромисс не был найден. Камнем преткновения стали налоги на самых состоятельных американцев, которые демократы хотят поднять. Но республиканцы не уступают им ни пяди в этом вопросе, говоря, что они стоят на защите мелких предпринимателей, которые станут жертвой высоких налогов. В среду президент Обама предупредил республиканцев, что он не уступит. Сначала, в качестве предварительной меры, президент требует безоговорочного подъема налогов на богатых, что позволит найти способ избежать резкого сокращения расходов. И лишь потом президент предлагает начать разговор о долговременных мерах борьбы с ростом государственных расходов. «У нас сейчас два варианта действий», — сказал президент Обама во время пресс-конференции. «Если Конгресс откажется действовать, то налоги автоматически поднимутся для каждого налогоплательщика, включая те 97% американцев, которые зарабатывают меньше 250 тысяч долларов в год. Такое поведение бессмысленно. Наша экономика станет жертвой этого. Второй вариант — безотлагательно принять закон, согласно которому нынешний уровень налогов будет сохранен для 250 тысяч долларов дохода налогоплательщика. Это означает, что 97% американцев и мелких предпринимателей не будут платить больше налогов, чем они платят сейчас. Сенат уже принял соответствующий закон, демократы в Палате представителей готовы одобрить подобный закон, и я надеюсь, что республиканцы в Палате представителей присоединятся к нам. Но республиканцы принципиально продолжают отвергать повышение налогов на любую прослойку населения, Они говорят, что прибыль для государства в результате такого шага будет незначительной, а потенциальные убытки, в том числе инвестиционные, велики. В среду более 200 групп, представляющих большой и малый бизнес, отправили письмо президенту Обаме с призывом решить проблему, сэкономив деньги, а не обложив американцев дополнительными налогами. Этот посыл созвучен позиции республиканцев в Палате представителей. Республиканец Джон Бейнер, спикер палаты, готов поступиться лишь различными налоговыми послаблениями для состоятельных американцев. Эти послабления позволяют им снизить налогооблагаемый доход. Но это, что называется, красная черта для республиканцев. Они согласны говорить о поиске новых доходных статей бюджета только после того, как демократы согласятся на реформы в области государственного финансирования самых крупных социальных программ – медицины для престарелых, помощи малоимущим, государственных пенсий по старости. Эти расходы резко повышаются, если тенденция сохранится, как соглашаются многие экономисты, страна окажется в финансовой яме. И пока, несмотря на риск рецессии, которая, скорее всего, последует за резким снижением государственных расходов, обе стороны стоят на своем. И, как считает мой собеседник Эдвард Хадженс, директор исследовательского общества «Атлас», невозможно сказать, удастся ли им договориться в ближайшие недели. Это крайне серьезное противостояние по двум причинам. Первое – политическое. Отказ от подъема налогов на любую группу населения был ключевым постулатом республиканской партии. В то время как президент Обама превратил вопрос подъема налогов на того, кого он называет богатыми, в основной вопрос своей политической стратегии. Я пока не вижу, как обе стороны обойдут это препятствие. Вторая, если можно так выразиться, практическая причина. Какими могут быть последствия повышения налогов на состоятельных американцев? Сейчас американские инвесторы не пускают в дело около триллиона долларов капитала, находящегося в их распоряжении. Почему? Во многом потому, что они не доверяют президенту, который вел предвыборную кампанию под лозунгом введения дополнительных налогов на них. Их тревожат попытки Белого дома ввести все новые и новые правила регулирования их деятельности. Это подрывает уверенность в инвестиционном климате. Если же, в конце концов, налоги будут подняты, то приток доходов в казну будет невелик, а сотни миллиардов долларов останутся на обочине неинвестированными. Это сейчас представляет большую дилемму для обеих сторон. Если судить по реакции Уолл-стрит, то инвесторы в самом деле обеспокоены происходящим. Котировки на нью-йоркских фондовых биржах безостановочно падают со дня переизбрания Барака Обамы.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
Рубрика «Панорама».
Гамбург, первый из федеральных земель Германии, подписал договоры с мусульманскими объединениями. Документы регламентируют права и обязанности обеих сторон в общественной жизни. Рассказывает Юрий Векслер.
Гамбург, один из трех, наряду с Берлином и Бременом, городов Германии со статусом федеральной земли, стал первопроходцем воплощения оспоренного многими тезиса бывшего президента страны Христиана Вульфа, что ислам является частью Германии. Этот тезис некоторые пытались корректировать и говорили о том, что мусульмане, а не ислам, являются частью страны. Договор, подписанный первым бургомистром города, он же премьер-министр, социал-демократом Олафом Шольцем и представителями мусульманских общин и алевитской общины города, признает три главных мусульманских праздника равноправными с христианскими, что позволяет теперь мусульманам на законном основании не работать в эти дни. Но это равноправие все же не полное, так как взятые в дни праздников свободные дни необходимо будет позднее отработать. Школьникам, детям из мусульманских семей разрешается теперь в дни мусульманских праздников пропустить занятия в школе. Разрешены теперь как часть урока религии уроки ислама для мусульманских детей, в том числе и ношение учительницами мусульманками головного платка во время проведения таких уроков. Общины со своей стороны признают главенство Конституции Германии и законов страны, а также признают женщин равноправными с мужчинами. Этот договор должен быть еще одобрен гамбургским парламентом, но, по оценкам специалистов, за этим дело не станет. Поступают сообщения из других федеральных земель, правительства которых намерены на основе гамбургского договора искать возможность для подписания такого же соглашения со своими мусульманами. Одобрение подписанному договору высказали как представители католической, так и протестантской церквей. Цитата: «Гамбург традиционно культивирует христианскую позицию толерантности и открытости миру», заявила протестантский священник Кирстен Ферс. У договора есть и критики, как среди юристов, так и в Центральном совете мусульман Германии. Юристы сомневаются в серьезности и юридической основательности мусульманских объединений, в их праве в духе Конституции ответственно представлять своих членов. Представители Центрального совета мусульман Германии говорят, что договор носит характер декларации, что его нельзя назвать государственным договором, в котором все детали, вплоть до мельчайших, должны быть четко определены, а не только упомянуты затронуты как темы для дальнейшего обсуждения, например, право мусульманских школьниц не посещать занятия по плаванию и многие другие важные для мусульман вопросы и детали.
Рассказывал Юрий Векслер. Вы слушали рубрику «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Волна забастовок и демонстраций в 23 европейских странах в среду привела к остановке транспорта, отмене сотен авиарейсов и школьных занятий, арестам и стычкам протестующих с полицией в Мадриде, Милане, Турине и других городах Европы. Из Испании передает Виктор Черецкий.
Основное требование левых профсоюзов, контролируемых социалистами, коммунистами и анархистами, изменение политики жесткой экономии, которую проводит находящаяся у власти либеральная народная партия. Эту политику поддерживает Евросоюз, поэтому на митингах звучит критика и в адрес Единой Европы. Чем конкретно недовольны бастующие? Отменой рождественской премии всем категориям служащих, а их в стране 4 миллиона человек, сокращением выплат безработным, уменьшением ассигнований на здравоохранение и образование, повышением налогов, растущей безработицей, уже сейчас более четверти трудоспособного населения не имеет работы, профсоюзы упрекают власти в попытках бороться с экономическим кризисом за счет трудящихся и потворствовать путем финансовых вливаний крупному капиталу. Правительство отвечает на это, что поддерживает капитал только потому, что он создает рабочие места. В забастовке принимают участие государственные и муниципальные служащие, к которым относятся медики системы социального страхования и преподаватели государственных учебных заведений, а также работники крупных промышленных предприятий, всего по статистике менее 10% трудящихся. Ведь в Испании более 90% всех предприятий промышленности и сферы обслуживания относятся к категории семейных и мелких с 2-3 работниками. Они в забастовке не участвуют. Говорит лидер Всеобщего союза трудящихся, ведущего профсоюза страны, социалист Кандидо Мендес. Мы решили провести 24-часовую всеобщую забастовку. Принять подобное решение было непросто, но тем не менее мы пошли на эту меру ввиду несправедливой социально-экономической политики, которую проводит правительство. Правительство уверяет в обратном. Оно уже заявило, что не намерено что-либо менять в своей политике и что другого пути, кроме жесткой экономии, нет. Резко осуждает забастовку Конфедерация испанских предпринимателей. Она утверждает, что эта забастовка вредна для Испании, особенно потому, что наносит ущерб международному престижу страны, отпугивает потенциальных иностранных инвесторов. Представитель Конфедерации Антонио Диас Аларкон. Помимо всего прочего, нынешняя забастовка наносит очевидный вред делу возрождения нашей экономики, которая переживает самый тяжелый кризис за последние десятилетия. Речь идет о деструктивной и недальновидной политике профсоюзов. С начала 80-х годов прошлого столетия, то есть перехода страны к демократии, было 8 всеобщих забастовок. 3 из них в последние 2 года. До этого 7 лет забастовок не было. Нынешняя сопровождается инцидентами. Речь идет о столкновениях пикетов чаще всего с владельцами баров, предпринимателями, которые не хотят участвовать в забастовке и закрывать свои заведения. Несмотря на забастовку, в Мадриде работает метро и автобусные сообщения. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. Каждую пятницу.
Итак, рубрика «Городской репортаж». Слушайте в эфире радио «Эхо Кавказа» завтра. Ну а сейчас стали известны некоторые подробности ареста вице-мэра Тбилиси, бывшего замминистра внутренних дел Грузии Шатахи Занишвили. Он задержан по обвинению в превышении служебных полномочий. Об этом заявил его адвокат Мамука Чебашвили. Шатахи Занишвили задержан по факту превышения служебных полномочий. Это 333-я статья Уголовного кодекса Грузии. Своей вины он не признает. Сначала его допросили в качестве свидетеля, а потом задержали. Официально обвинения ему пока не предъявляли и доказательств вины не представляли, заявил Чебашвили. По словам адвоката, сейчас Хизанишвили находится в следственном изоляторе МВД. Он был вызван на допрос в главную прокуратуру в качестве свидетеля днем. А по информации грузинских СМИ, в настоящее время в прокуратуре по тому же делу допрашивается экс-руководитель техническо-оперативного департамента МВД Зураб Катария и глава Следственного департамента конституционной безопасности Давид Лагадзе. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com, там вы можете прокомментировать все материалы программы. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.